В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады слышать вас в этой последней, в этом уходящем году программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я рад и счастлив, что мы весь год смогли с вами рука об руку быть в эфире нашей передачи, обсуждать вопросы. И действительно, это очень ценно для нашей жизни. И надеюсь, что в следующем году, да, мы активно продолжим работать в этом же формате. Спасибо.
Да, и очень надеюсь, что кого-то вы сделали здоровее из наших слушателей, а значит, и счастливее. Это было бы очень хорошо.
Да, было замечательно, Полина Борисовна. Но я думаю, что, наверное, более просвещенными, более углубленно знающими вопросы медицины, это, наверное, да, наша такая линия нашей передачи, которая достижима, мы дальше будем стараться работать так же. Спасибо.
Да. Кто просвещен, тот вооружен. Ну, собственно, мы начинаем сегодня с первого вопроса от нашей слушательницы Людмилы Ивановны из Сесерского района. И вот она как раз-таки, начиная с благодарности Игорю Борисовичу за ответы на ранее заданные вопросы, за интересные беседы. И всегда все очень понятно и доступно. И вопрос Людмила Ивановна задает: у меня ревматоидный артрит и гипертония. Когда усиливается боль в суставах, то повышается и давление. Приходится увеличивать дозу лекарств. Почему происходит такая взаимосвязь?
Уважаемая Людмила Ивановна, спасибо большое за положительный отзыв. Уважаемая Людмила Ивановна, уважаемые радиослушатели, воспалительные заболевания суставов, к сожалению, встречаются достаточно часто. Если говорить о ревматоидном артрите, это воспалительное заболевание преимущественно мелких периферических суставов, как показывает практика, которая встречается практически у 1% в тех или иных популяциях населения. Заболевание хроническое, человек долгие годы лечится с ним, порой всю жизнь. И, Людмила Ивановна, действительно такая связь есть между ревматоидным артритом и обострением гипертонической болезни. Может быть, несколько факторов, которые объясняют, почему при обострении ревматоидного артрита, при усилении боли, гипертоническая болезнь ведет себя менее контролируемо, давление больше повышается. Первый фактор – это сами по себе клинические проявления. Любая боль, хроническая боль, является достаточно сильно травмирующим фактором организма, то есть даже не просто как проявление какого-то процесса, а сама по себе боль как симптом, будь то суставная, будь то другой локализации, она приводит к активации в организме определенной автономной нервной системы, отвечающей за регуляцию сосудов, в том числе за давление, так называемая симпатоадреналовая система. Это очевидно, хроническая боль является очень мощным травмирующим фактором самим по себе для нервной системы. Человек в состоянии хронической боли нервничает, переживает, и вот, как я уже сказал, происходит активация определенной части нервной системы, отвечающей за, в том числе, повышение давления. Это одно из возможных объяснений. Второй нюанс – это ситуация, связанная с тем, что ревматоидный артрит не только может воспалять и участвовать в воспалении суставов. При ревматоидном артрите у определенного круга людей могут быть и задействованы в этом процессе почки. А почки – достаточно важный орган, участвующий в регуляции артериального давления. Поэтому, конечно же, рекомендуется периодически в рамках контроля при данном состоянии, в рамках профилактического осмотра обычный анализ, общий анализ мочи, так называемый, сдавать для того, чтобы определять функциональное состояние почек, в том числе в рамках вот ревматоидного артрита. Ну и, наконец, третий момент взаимодействия, определяющий связь боли и повышения артериального давления, определяется некоторым перечнем лекарственных препаратов. При ревматоидном артрите используют два направления терапии. Первое – это так называемые воспалительные, противовоспалительные препараты, то есть препараты, которые снимают непосредственно воспаление. Это целый комплекс препаратов, которые применяются при самых различных состояниях у человека, так называемые нестероидные противовоспалительные препараты. Их огромное количество в настоящее время. Значит, самые различные из них применяются и для снижения температуры, и для лечения, скажем, позвоночника как такового. Это группа так называемых нестероидных противовоспалительных препаратов. Дело в том, что эти препараты, с одной стороны, снимая воспаление, а с другой стороны, они могут блокировать образование в организме веществ, поддерживающих на нормальном уровне артериальное давление. Если этих веществ, так называемых простагландинов, становится недостаточно, то гипертоническая болезнь и давление могут повышаться. Это третья связка. Поэтому, безусловно, это ситуация, которую целесообразно обсудить и с лечащим врачом, и вот этот вот нюанс отметить. Бывают ситуации, когда это противоречие между приемом лекарственных препаратов и повышением давления удается решить заменой препаратов, но бывают ситуации, когда замена невозможна, и в этой ситуации действительно, вот как указала в своем вопросе Людмила Ивановна, очень важно мерить артериальное давление и увеличивать дозу лекарств, которые контролируют давление. В этой ситуации, временной ситуации, существенно снижает риски от гипертонии по другим сердечно-сосудистым заболеваниям. Поэтому связь есть, она возможна через разные параметры как таковые, но каждому из этих параметров есть свой ключ. То есть для купирования обострения применяются, как правило, препараты системные, и специалисты-ревматологи знают и применяют их. Если у человека достаточно часто обострение в течение года ревматоидного артрита есть, то вот такие базисные препараты цитостатики другого направления применяются. Обследуются, как я уже сказал, периодические функции почек. Ну и, наконец, обсуждается вопрос о нежелательных эффектах лекарственных препаратов. Если это возможно, заменяется. Если нет, то контроль давления осуществляется более часто и более скрупулезно. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос от слушательницы из Верхней Пышмы Ольги Васильевны. Вот я ожидала, что такие вопросы должны рано или поздно появиться в нашей программе. Вопрос, связанный с вакцинацией от коронавируса. После второй прививки от коронавируса умерла моя соседка. Знаю много случаев, когда у людей после прививок начинаются осложнения. Только в моем окружении 7 смертей разных заболеваний. Как вы это объясните?
Уважаемая Ольга Васильевна, уважаемые радиослушатели, очень-очень актуальный вопрос. И то, что он звучит в нашем эфире, мне кажется, Полина Борисовна, это показатель, во-первых, открытости нашей передачи, о том, что мы ни один вопрос не замалчиваем. Все вопросы, которые к нам поступают, мы пытаемся разобрать, разбираем их, даем комментарии как таковые. И очень важно, чтобы эти острые вопросы действительно они находили отклик, находили такую вот почву для обсуждения, дискуссии, и разные точки зрения действительно взвешивались и принималась за точка зрения, конечно, та, которая рождается в результате обсуждений со специалистом и во многих других аспектах дискуссии уточняются как раз вот острые такие моменты, которые достаточно часто и с врачом и не обсуждаются. Я знаю, что нередко отмахиваются от этих вопросов, нередко эти вопросы, скажем так, считаясь неудобными, переводятся на другие какие-то уровни обсуждения, а человек, вот, видя такие ситуации, действительно занимает определенную позицию по поводу вот важного такого аспекта, как вакцинация, и становится носителем вот идеи там не вакцинироваться и рассказывать, насколько это неприятно. Давайте попытаемся разобрать этот вопрос на несколько составных частей. Вот, мне кажется, одним из последних таких очень важных акцентов, да, этого вопроса было в моем окружении 7 смертей и разных заболеваний. Конечно же, очень важно, если вы считаете важным, Ольга Васильевна, продолжить дискуссию, вы все-таки вот напишите нам, все-таки сколько смертей, а сколько разных заболеваний, потому что вот в комментарии к этому вопросу может прозвучать 7 смертей после вакцинации коронавирусной инфекции в вашем окружении вы наблюдали. Я могу сказать, что это совершенно ответственная информация. Надеюсь, доверяете мне и принимаете эту информацию. В моем окружении ни одной смерти от вакцинации, от непосредственно вакцинации не было. И ни один из врачей, с которым я общался, не констатировали смерть от вакцинации. Это очень важно понимать, потому что здесь есть огромное количество причин и проблем, которые могут на самом деле вот, трактовку этого вопроса поменять. То есть я вот этого не видел. Если такая ситуация есть, ее надо обсуждать. Ведь значит, министерство не замалчивает эти ситуации, врачи не замалчивают эти ситуации, а проводится расследование. В каждом конкретном случае дается совершенно четкое толкование, чем связана была смерть как таковая, да? Вот. А с чем может быть связана смерть? Первое, самая частая причина. Дело в том, что ведь мы должны понимать, вакцина, вот если мы возьмем с вами спутник, да, самую частую, самую популярную используемую вакцину. Вакцина дает эффект максимальный и стойкий через 48 дней после первого укола. Это совершенно очевидно. Вот идет сначала, значит, первая вакцинация, да, вот, потом через, значит, определенный промежуток времени идет вторая вакцина, да, через 21 день. И, ну, если быть точным, я сначала сказал 48, ошибся в уме, да, получается все-таки 42. Вот, то есть и через 42 дня считается эффект наступления вакцины, он максимальным, как таковым. Человек делает первую дозу вакцины. Он предполагает, что у него сформировался иммунитет. Что творится сейчас? Сейчас, к счастью, на спад пошла эпидемия. Но мы видели с вами эту ситуацию, которая была еще несколько недель назад. Болели очень часто и много. Человек может заболеть коронавирусной инфекцией и после первой вакцины, и после второй, даже если не произошла стабилизация иммунитета. И, к сожалению, риски течения коронавирусной инфекции, риски осложнений, они у него не сильно отличаются вот как не от вакцинированного как такового. Поэтому очень важный момент, очень важная задача, которую мы в наших передачах подчеркиваем и говорим, это превентивная вакцинация. Вакцинация не в период, когда идет вспышка эпидемии. Ведь для любой вакцины очень важно, чтобы она работала профилактически. А вакцина, она и дает только исключительно профилактическую направленность снижения заболеваемости. Ну, вспомните любую вакцину. Допустим, ну, близкую, популярную, которую мы часто разбираем, от клещевого энцефалита. Для того, чтобы иметь максимальный иммунитет летом, нужно начать делать вакцину осенью, зимой. Для того, чтобы иметь максимальный иммунитет от гриппа, нужно делать вакцину от гриппа в идеально за 2-3 месяца до эпидемии от гриппа как таковой. Поэтому нужно совершенно четко разделять ситуацию эффективности вакцинации медицинской, наступающей через после второй вакцины через 3 недели. Есть ситуацию, когда человек заболел коронавирусом, у него еще иммунитет не сформировался. И, естественно, у него все процессы, которые коронавирус неблагоприятный в организме осуществляет, они у него происходят, и это приводит и к осложнениям, к сожалению, и к смерти как таковой от коронавирусной инфекции. Это первая, самая частая ситуация, о которой обсуждают как неэффективности вакцинации нужно делать в период спада. А не как, к сожалению, у нас часто бывает, вот, ну, ввели QR-коды, в магазин нельзя сходить, и вот все делают вакцинацию. А, к сожалению, очень часто эта ситуация не дает ближайших результатов, просто вакцина не может дать ближайших результатов, как вы уже поняли. Максимальная эффективность вакцины наступает через определенный период времени, как таковой. Первая вакцина, вторая вакцина, проходит 3 недели, вот это пик. Поэтому, конечно же, вот сейчас идет на спад эпидемия. Многие считают, что уже не так актуальной является вакцинация, но поверьте, именно сейчас она является актуальной как раз. Период спада, мы, скорее всего, не избежим следующей волны. Предполагать, что коронавирусная инфекция остановилась, предполагать, что все, вот наступили радостные дни обычной жизни, крайне маловероятно. Новый штамм попадает в популяцию, идет вспышка заболеваемости, теряется иммунная защита, потому что не происходит ревакцинация, и мы опаздываем, мы постоянно опаздываем с ситуацией эффективного контроля, эффективной борьбы. Ведь на самом деле правила очень четкие. Вакцинация и ревакцинация каждые 6 месяцев для поддержания высокого уровня иммунитета. Это первый момент. Второй момент. Давайте будем честными и будем совершенно ответственно предполагать, что вакцина, она ведь не устраняет риски смерти человека от других заболеваний. Если вы посмотрите, уважаемые радиослушатели, вот на нашу жизнь, да, на наше окружение, сколько мы встречаем трагедий, смерти от инфаркта, от инсульта. И все эти смерти, они ведь внезапные. Для них нет каких-то вот там предвестников, как коронавирусная инфекция. Заболел, температура, дыхательная недостаточность, человек находится в стационаре, и вот там между жизнью и смертью идет борьба как таковая. При инфаркте, инсульте ситуация внезапная. И человек, поставив вакцину, он никоим образом риски от инфаркта, инсульта свои категорически не убирает. А если мы посмотрим на возраст старше 70-75 лет, да, то как часто встречаются эти состояния осложнения? Очень часто. И вакцинация здесь совершенно ни при чем. Это одна из первых ситуаций, которая легла в поле дискуссии людей против вакцинации, когда вакцинацию стали делать, мы несколько позже стали делать вакцинацию старшей возрастной группы, да, россиян. А вот старшую возрастную группу в Европе, допустим, вакцинировали значительно раньше и активнее. И что они наблюдали? Они в первую очередь ведь вакцинировали людей в домах медицинского наблюдения, да, в домах престарелых. И потому что там вспышка коронавирусом, она неизбежно давала охват заболеваемости в семьи, потому что это и скученность людей, да, и условия передачи значительно лучше, иммунная система ниже. Вакцинировали дома медицинские, дома престарелых за рубежом. И первая статистика какая была? Сделали вакцинацию, и вот умерли в течение месяца после вакцинации, допустим, там из 100 человек, условно говорю, там 7-10 человек умерли. И начинал, люди, не знающие, начинали панические настроения. Вот, 100 человек привили, 7 человек умерли из 100. А когда смотрели статистику до вакцинации, получалось, что эти же 100 человек, теоретически, да, и за предыдущие месяцы из этих 100 умирали 7 человек. Ну, возраст, давление, другие состояния заболевания как таковые. И при чем здесь вакцинация? Абсолютно ни при чем. Вакцинация и смерть от заболеваний сердечно-сосудистых системы, она абсолютно, это разные вещи. Поэтому смерть на фоне вакцинации от естественных причин, к сожалению, никто не устранял, и вакцинация никоим образом не может защитить ни сердце, ни сосуды мозга от инфаркта, от инсульта. Это второй очень важный момент, который мы совершенно четко с вами должны понимать и принимать как таковым. Третий момент. Я думаю, и мы старались в наших передачах подчеркивать, вакцинация не дает 100% результат. Даже в период ранних штаммов болезни коронавирусной инфекции эффективность вакцин была 90 с лишним процентов. Дельта-штамм дает еще меньшую эффективность при вакцинации, я имею в виду снижение риска заболеваемости и смерти, где-то порядка 75-80%. Последующие штаммы дают еще меньшие результаты, но они есть на самом деле. Вот последние данные, очень крупные, статистически показывающие эффективность после эффективность вакцины против дельта-штамма, да, зарубежные данные. Если человек не привился, у него риск смерти 5% и больше, там 5,9% по некоторым данным. Это средние данные, по возрастным группам там еще больше может быть. Если человек привился, к сожалению, риск смерти не нулевой, но он где-то 0,5-1,5%. То есть риск даже по самым скромным подсчетам умереть в 3 с лишним раза меньше при вакцинации, но он не ноль, потому что любая вакцина не дает 100% результат. Это повод не вакцинироваться? Я не знаю. Вы представьте себе, что такое 3,5%. У нас по последним статистическим данным умерло от коронавирусной инфекции в период заболеваемости коронавирусной инфекции 316 тысяч наших сограждан. Это колоссальные потери. Эти 316 тысяч населения умерло, да? Вот. А непосредственно от коронавирусной инфекции там цифра была 170 тысяч с лишним. Вот. Это очень важные цифры, которые вот при первом взгляде, казалось бы, непонятно. И там был коронавирус как таковой. Но вот когда говорят о 300 тысяч, там ведь не все умерли непосредственно от коронавирусной инфекции. Коронавирусная инфекция привела к обострению сосудистых заболеваний. И человек умер от инсульта, человек умер от инфаркта. Вот в клинике нашей кафедры постоянно люди поступают с инсультами, с инфарктами, и значительная доля – это обострение от коронавирусной инфекции. И именно коронавирусная инфекция приводит к обострению, потому что она сосудистая, эта инфекция, она через сосуды приводит к катастрофическим последствиям, к тромбам, к тромбозам. Это и есть инфаркт и инсульт, то есть это омертвение тканей, мышцы миокарда, и инсульт – это инфаркт мозга как таково. Вот разница, которая понятна с точки зрения статистических медицинских осмотров, но когда происходит утверждение о том, что вот сделал вакцину и умер, какое может быть настроение? Конечно, может быть настроение. Я не буду никогда делать вакцину. Но это настроение-то оно настолько ложная связка на самом деле, что это вызывает только разочарование и очень большой эмоциональный спектр негативный, связанный с тем, что как так из-за незнания мы можем потерять столько здоровья как таково. Ну и, наконец, острый вопрос осложнения от вакцинации. Это острый вопрос, это очень важный вопрос на самом деле. Он, пожалуй, здесь ничем не может быть запутан. Сколько происходит осложнений от вакцинации как таковых? Если мы возьмем, допустим, зарубежную статистику, и у нас статистика, она еще формируется в настоящее время по разным возрастным группам, то показано, что жизненно угрожающие осложнения от зарубежных вакцин 2 случая на 100 тысяч населения. Да? Вот. Если взять смертность от коронавирусной инфекции, это 5%. Вот давайте 2 на 100 тысяч соотнесем к 5 на, процентам от 100 заболевших. Получится, что цифры-то настолько несопоставимы в рамках риска, что, безусловно, говорить об ситуации не приходится. я надеюсь, не сильно вас запутал в ответе, да, но все-таки хотел бы сказать, что первое, нужно быть очень точным и скрупулезным в рамках понимания, что приводит к смерти у человека, который поставил вакцину. Это может быть естественное течение самого заболевания, вакцина здесь ни при чем. Еще раз говорю, нужно вспомнить случаи внезапного инфаркта, инсульта. Да нет там никаких предвестников. И вакцина – это ситуация просто часто встречающаяся сейчас. Также можно посчитать, что магазин является фактором смерти от инсульта. Человек сходил в магазин и умер от инсульта. Ну, понимаете же, это же, наверное, ситуация никак не соответствующая. Там другие аспекты течения заболеваний. Поэтому сама по себе вакцинация, предшествующая тем неблагоприятным состояниям, она должна очень тонко и скрупулезно разбираться, как первое, обострение хронического заболевания. Второе, это ситуация, как я уже сказал, понимание, что вакцина не действует с первого укола и не действует мгновенно. Для формирования стойкого иммунитета нужно время. Если человек не попал в это окошко стойкого формирования иммунитета, то коронавирус пробивает иммунитет и, естественно, приводит к заболеванию и к развитию осложнений. Третий момент. Вакцина не дает 100% результата. Она снижает в несколько сот раз риски госпитализации, тяжелого течения и в разы снижает риск смерти как таковой. Вот. Осложнения от вакцины, они изучаются, никто про них не замалчивает на самом деле. Они встречаются, но это единичные случаи из 100 тысяч. Это даже не проценты, это не один на 100, там, это на 100 тысяч какие-то нежелательные эффекты. Поэтому я очень признателен вам, Ольга Васильевна, за вопрос. Спасибо вам большое. Я буду признателен вам, если какие-то пояснения оказались, может быть, не до конца ясными. Пишите, уважаемые радиослушатели, мы будем их разбирать и действительно доказывать, насколько является правомощен та или иная позиция. Ну, если позволите, личный пример, может быть, это не самый главный аргумент, да, но он всегда эмоционально значимый и определяющий. Естественно, многие просто, наверное, имеют право спросить, а вы, Игорь Борисович, привились? Я привился. А вы ревакцинировались? Я ревакцинировался. И я знаю огромное количество людей, священнослужителей, которые совершенно однозначно, это не голословное утверждение, совершенно однозначно говорят о важности вакцинации, вакцинируются на самом деле. И сотрудники православного радио, и личным примером многие показывают важность и нужность этой ситуации. И мы также на православном радио видим и другую ситуацию, когда люди не вакцинируются, заболевают и, в общем, переносят болезнь-то достаточно непросто на самом деле. Поэтому вот в нашем окружении ситуация как раз полностью за то, чтобы вакцина важна, нужна, но мы готовы, безусловно, и дальше обсуждать эту острую проблему. Спасибо вам большое еще раз за вопрос.
Спасибо, Игорь Борисович. Действительно, тема такая очень непростая для многих, болезненная, так что тут нужно только просвещать наших слушателей. И вот, собственно, Ольга Васильевна задает второй вопрос. Является ли беременность противопоказанием к прививке?
Да, уважаемая Ольга Васильевна, спасибо большое за вот такой очень важный нюанс и замечание. Я в предыдущих передачах рассказывал о противопоказаниях вакцинации и делал больше акцент на болезнях, то есть на абсолютных противопоказаниях, да, о том, что абсолютным противопоказанием является анафилактический шок и отек квинки, да, и относительных противопоказаниях это обострение хронических заболеваний. Но подчеркивал, что это временные противопоказания, при стабилизации течения все болезни не являются противопоказанием, а особенно чем тяжелее болезнь, тем больше показаний для вакцинации. Ну, вот действительно упустил ситуацию о том, что по современным вакцинам, допустим, если говорить о наиболее популярной вакцине «Спутник», противопоказанием является возраст до 18 лет. Но это противопоказание формальное, потому что не было исследований на детях до 18 лет, потому что по законодательству нужны естественные исследования, и они проводятся. И сейчас, как вы знаете, многие слышали, вакцинацию предлагают и более молодым, добровольно абсолютно, несмотря на то, что некоторые средства массовой информации пишут, что обязательная вакцинация для детей 12 лет, ну нет обязательной вакцинации у нас. И постоянно об этом говорят в первые лица государства о том, что нет обязательной вакцинации только для определенной категории людей, да, то есть, значит, врач не вакцинирует, это вообще надо спроситься. Вообще, врач, вот вы понимаете, такую ситуацию вы можете провоцировать, на самом деле, своим отказом от вакцинации. Вот, это ответственность. Ответственность связана с тем, что врач выбрал профессию, при которой он не может личные предпочтения и какие-то сомнения выставлять выше, чем безопасность его профессии в отношении пациента. Вот. Но вот молодое поколение до 18 лет не вакцинировалось у нас до недавнего времени, потому что не было исследований. Как таковы, сейчас исследования есть, и добровольную вакцинацию предлагают начать по вакцинам, одобренным для детей с 12 лет. Но также к противопоказаниям относится и беременность, значит, потому что не было исследований на беременность. Совершенно логично предположить, что по огромному количеству вакцин, которые применяются, не будет каких-то осложнений. Но вот эта убежденность, она, конечно, не должна заменять всех аспектов с точки зрения современной медицины, показывающих, что безопасность она будет, а не предполагается. Поэтому пока исследований нет, беременность отнесли к противопоказаниям к вакцинации.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от слушательницы из Белоярского района. При гипертонии какие напитки полезны, а какие противопоказаны?
Спасибо большое. Очень интересный вопрос. Я бы его разделил, наверное, на несколько таких направлений обсуждений. Если говорить глобально, то прямо противопоказанных определенных напитков при гипертонии фактически абсолютно нет. Дело в том, что, конечно же, зависит от степени гипертонической болезни, от осложнений гипертонической болезни как таковой. Но часто очень обсуждается чай и кофе, особенно кофе. Хотя на самом деле кофеина в чае нисколько не меньше, чем в кофе, поэтому когда о чае не говорят, а о кофе говорят, наверное, все-таки не совсем правильно. Были разные периоды дискуссии в медицине, которые то разрешали чай с кофе при гипертонии, то запрещали. Последние исследования совершенно очевидно говорят, в разумных пределах вот эти напитки, содержащие кофеин и фактически имеющие некоторые такие стимулирующие функции для повышения артериального давления, они не противопоказаны. За редким исключением. Наблюдается очень небольшой круг людей, у которых после употребления этих напитков совершенно очевидно давление повышается и существенно. Но это совершенно видно, и вы на практике можете сделать простой для себя эксперимент. Померили давление до, выпили чашечку кофе, померили давление после, значит, там, через 15, 30, 45 минут. И, ну, естественно, в спокойном состоянии, не напрягаясь и не загоняя себя, и не ожидая. То есть здесь очень важно, чтобы это было, так сказать, психологически спокойным состоянием. Вот. И подавляющее большинство людей видит, что принципиальной разницы такой нет, которая бы действительно говорила о потенцирующей роли чая или кофе в гипертонии. Есть, безусловно, категория людей, которые, ну, можно сказать, злоупотребляют этими стимулирующими напитками. Во-первых, пьют чай очень высокой концентрации, и кофе пьют достаточно часто, больше там, чем 3 чашки кофе в день. В этой ситуации, конечно же, при наличии гипертонии целесообразно все-таки отказаться вот от избыточного употребления напитков, стимулирующих все-таки тонус сосудов как таковой. Но в большинстве случаев противопоказаний нет. Еще раз говорю, вы можете решить индивидуально легким экспериментом в обычной жизни, насколько влияет тот или иной напиток на, значит, вот, ваше давление. Второй момент – это алкоголь. Дело в том, что в несистематическом и в употреблении небольших доз алкоголь может оказывать такое сосудорасширяющий эффект и несколько снижать давление. Но это еще раз повторюсь, когда человек несистематически и небольшие дозы употребляет, но лечиться алкоголем от гипертонии, наверное, глупее ситуации не придумаешь. Поэтому если человек отказывается от таблеток и думает, что он алкоголем может вылечить свою гипертонию, наверное, это самое страшное заблуждение, которое может быть. Гипертоническая болезнь имеет более сложные процессы, лежащие в ее развитии. Задержка жидкости, изменение работы сердечно-сосудистой системы, изменение работы почек, задержка натрия. Поэтому вот просто какими-то факторами внешними ее вылечить, то есть употреблением алкоголя ни в коем случае нельзя. Но беда в том, что систематическое употребление алкоголя приводит к обратным эффектам. Систематическое употребление алкоголя приводит к повышению давления. Это раз. Второе. Значит, похмелье приводит к повышению давления. И запой, как таковой, к сожалению, тоже приводит к повышению давления. Поэтому все социально опасные дозы употребления алкоголя, это систематические дозы, выше там 40 миллилитров крепкого, 50-100 миллилитров крепкого алкоголя, этанола, они все, к сожалению, могут нести, наоборот, обратный эффект. И очень часто, особенно после праздников, наблюдается вот такая систематически повторяющаяся ситуация. Праздники, люди употребляют алкоголь, и потом количество обращений с гипертоническими кризами, с инфарктами, инсультами просто катастрофически растет. Поэтому никаких представлений о том, что алкоголь полезен при гипертонии, быть не может на самом деле, ни в коем случае. Вот. Ну, я, пожалуй, бы из напитков, наверное, выделил самые коварные напитки. Это напитки, содержащие большое количество сахара. Это сладкие газировки, сладкие соки, морсы как таковые. Дело в том, что непосредственно после приема этих сладких напитков давление-то не повысится, но систематическое их употребление приводит к изменению обмена веществ, к избыточной массе тела, к ожирению, а на самом деле избыточная масса тела, ожирение – это основополагающие факторы, которые приводят к задержке жидкости в организме и к повышению артериального давления. Поэтому очень часто нужно обращать внимание не на те напитки, которые вот сиюминутно подозреваются в тех или иных неблагоприятных действиях на гипертонию, а напитки, которые мы систематически употребляем, и они меняют массу тела в неблагоприятную сторону в виде повышения как такового. Поэтому, подводя короткий итог, еще раз хочу повторить. Абсолютно противопоказанных напитков нет, как таковых. Разумное употребление чая и кофе не противопоказано. Если есть сомнения, индивидуальная непереносимость, то нужно замерить артериальное давление до и после. Измерение артериального давления – это важный фактор самоконтроля. Алкоголь как фактор лечения категорически не поддерживается ни в коем случае, а на самом деле имеет еще огромное количество противопоказаний в перспективе и осложнений в перспективе при гипертонической болезни. Самые все-таки, считаю, такие хитро скрытые, но самые вредные напитки – это напитки, содержащие большое количество сахара.
Спасибо, Игорь Борисович. И у нас еще два вопроса от слушательницы из Екатеринбурга. Ей 50 лет. Вот первый вопрос. Постоянно мерзнут ноги. Что с этим делать?
Спасибо большое за вопрос. Первое, на что нужно обратить внимание, 50 лет – это возраст, при котором наблюдается достаточно серьезный рост распространенности атеросклероза сосудов. Гипертоническая болезнь, связанная с атеросклерозом сосудов различных локализаций, ишемическая болезнь – это атеросклероз сосудов сердца. Но нередко атеросклероз может поражать и сосуды нижних конечностей. Если испытывает человек боли при ходьбе. Это один из симптомов так называемого перемежающейся хромоты, атеросклероза нижних конечностей, если это еще сочетается с тем, что ноги мерзнут. Безусловно, подозрения на атеросклероз достаточно высокие. Поэтому единственным методом наиболее точной диагностики здесь является ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей. Это первое. Нужно исключить атеросклероз. Второй момент – это высокая распространенность у нас в России и в Свердловской области заболевание щитовидной железы, которое сопровождается ее сниженной функцией, так называемой гипотиреоз. Гормоны, которые выделяет щитовидная железа, они дают обмен веществ, в том числе они участвуют в терморегуляции. Если у человека гипотиреоз, сниженная функция щитовидной железы, то он будет испытывать вот и зябкость, и ощущение того, что ноги мерзнут. Поэтому я рекомендую здесь сделать второй тест, так называемый тиреотропный гормон, который покажет нормально и ненормально работает щитовидная железа. И третье состояние медицинское, которое достаточно часто лежит в основе вот этого симптома, это так называемая вегетососудистая дистония. Правда, вегетососудистая дистония, она редко вновь и впервые возникает в возрасте 50 лет, как правило, ее наблюдают уже в более молодом возрасте. Наиболее часто это состояние сопровождается пониженным давлением. Вот, и вот вегетососудистая дистония требует, конечно же, отдельного лечения. При ней не происходит сужение сосудов, как при атеросклерозе, но тонус сосудов страдает, и кровонаполнение мышц и периферических локализаций, оно может давать такие симптомы, как таковые. То есть здесь нужно померить давление. Если давление низкое, то вегетососудистая дистония требуется до обследования и меры по лечению как таковой. Как правило, это меры общего характера. Питание, физическая активность и восстановление нормального функционирования нервной системы. Я имею в виду борьба с тревогой, с депрессией с помощью психотерапевта и ряда других специалистов как таковых. Но есть и такие немедицинские вещи, которые могут приводить к этому симптому. Первое – это скудное питание. Чем меньше человек ест, тем меньше у него обмен, тем меньше у него терморегуляция. Имеет резервы как таковые. И многие замечают, что действительно зимой употребление калорий, оно должно несколько быть выше для того, чтобы восполнить вот те потери температуры, тепла, которые зимой в организме происходит. Правда, здесь нужно найти золотую середину, ни в коем случае не довести это к, наоборот, избыточной массе тела. Второй момент – это физическая активность. Люди, которые имеют в основном работу в офисе, дома, у компьютера, естественно, они меньше двигаются, а ведь тепло во многом вырабатывается в работе мышц. Многие знают, что когда происходит понижение окружающей температуры, или человек мерзнет, у него начинается подергивание, мышцы сокращаются. Таким образом организм пытается компенсировать потерю тепла. Мелкие судороги мышц, они пытаются повысить продукцию тепла в организме и восстановить этот обмен. Есть еще особенности гормонального фона в возрасте старше 45 лет. Дело в том, что после 45 лет уровень гормонов в организме падает, половых, а они очень мощно участвовали в системе регуляции. Поэтому я обратил внимание на ряд болезненных состояний, рекомендовал бы сделать ультразвуковую доплерографию сосудов нижних конечностей, проверить щитовидную железу с помощью тиреотропного гормона, обратить внимание на питание, его определенным образом отрегулировать и дополнить, обратить внимание на физическую активность, то есть необходимо, конечно же, чтобы физическая активность была достойная как таковая. Если этот симптом достаточно активный, если есть гормональные расстройства, то эндокринолог это важный специалист, который проведет обследование гормонального фона и, возможно, назначит гормональную заместительную терапию. Спасибо.
Спасибо. И последний вопрос от этой же слушательницы. Диагноз стеатоз поджелудочной железы, не переваривается пища. Как быть в этой ситуации?
Спасибо большое. Вопрос очень интересный и очень обширный. Я постараюсь на нем ответить только кратко, но если будет интересно, то мы в следующей передаче продолжим обсуждение. Дело в том, что такого диагноза нет, стеатоз поджелудочной железы. Это, как правило, ультразвуковая находка, когда у человека с помощью ультразвука находят повышенное отложение жировой ткани около поджелудочной железы. Но смею вас заверить, что для поджелудочной железы это абсолютно безопасно. В отличие от печени, где стеатоз печени и отложение жира внутри клеток печени несет угрозу, отложение жира в поджелудочной железе происходит около органа, а не в самом органе. И поэтому орган от этого не страдает. Для того, чтобы подтвердить нарушение переваривания, связанное с поджелудочной железой, есть очень доступные тесты. Это капрограмма и такой анализ, как эластаза Кала. Он делается в большинстве клинических лабораторий. Так называется, эластаза 1 Кала. Нужно сдать этот анализ. Если этот анализ изменен, тогда действительно нарушение переваривания пищи связано с поджелудочной железой. Если не изменен, то с поджелудочной железой он не связан. Но, как показывает практика, очень часто мы как раз исключаем нарушение переваривания, связанное с поджелудочной железой, находим другие причины как таковые. Здесь я рекомендую сделать вот этот тест и в зависимости от теста действительно подтвердить или исключить. Если все-таки тест покажет, что действительно функция поджелудочной железы снижена, то в рамках медицинских рекомендаций назначается так называемая ферментозаместительная терапия. То есть ферменты поджелудочной железы, панкреатин, различные его вариации назначаются во время еды. Это очень эффективно регулирует. Но до того, как назначить ферменты, конечно, целесообразно сдать вот этот анализ. Эластаза 1 Кала, который снимет все вопросы, связано, не связано, есть ли или нет данные изменения. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Только хочется как-то вот в конце нашей программы сегодняшней, это уже последняя, как я говорила, программа этого года, 2021-го, услышать от вас какие-то советы, наставления, рекомендации. Впереди у нас длинные новогодние праздники, которые не для всех проходят, в общем, так достаточно благополучно. Но надо напомнить, что все-таки идет рождественский пост. И вот как вы посоветуете нам эти дни провести достойно и без ущерба своему здоровью?
Спасибо большое, Полина Борисовна. Я вот, когда возникает эта ситуация, вспоминаю, как лет, наверное, 15 назад в одной из наших передач я позволил себе так достаточно задорно сказать фразу: «Новогодние каникулы вредят здоровью». Насколько было много отзывов и таких позитивных, и с юмором, и с сарказмом. Правда, мои врачи городского гастроцентра, в котором я в тот момент работал, немножко мне сказали, что, наверное, не надо, ведь это же каникулы заберут. Так же, в общем, в шутку, но считали, что не стоит таких заявлений делать. Но правда жизни в том, что, к сожалению, отсутствие традиции каникул, они очень часто приводят, к сожалению, к негативным последствиям. Ведь большинство людей, к сожалению, я уже не говорю о том, что идет пост, но большинство людей включаются в пищевой марафон. Но невозможно же на самом деле за этот короткий период времени съесть огромное количество пищи без вреда здоровью. Берегите себя. Огромное количество людей, к сожалению, включается в алкогольный марафон. То, что алкоголь – это фактор катастрофически опасный для давления сердца, для мозга, для печени, для поджелудочной железы, для почек. Я уже не говорю о социальных аспектах, дорожно-транспортных происшествиях. Вы тоже это все хорошо знаете. Берегите себя в этой ситуации. Вот. Конечно же, каникулы дают нам повод и для радости, и для общения, и это замечательно. Но текущая эпидемия коронавирусной инфекции, она хоть и пошла на спад, она не дремлет на самом деле. И давайте будем честными, это будет передышка перед следующей волной. И нужно использовать это время для того, чтобы подготовить организм, вылечить хронические заболевания, стабилизировать какие-то ситуации, медицинские, сделать вакцину, если вы еще не успели сделать, или ревакцинацию, если подошел период времени. Но даже если есть вакцинация, ревакцинация, мы должны не забывать, что не дает она 100% результата, и никто не отменяет меры эпидбезопасности в виде ношения масок и обработки рук. Поэтому берегите себя, пожалуйста, и в этом аспекте предыдущих каникул. В качестве пожелания, прежде чем перейти к пожеланию, я, конечно, хотел бы искренне от всего сердца поблагодарить всех радиослушателей за то, что вы были весь год с нами, за ваши замечательные вопросы, за вашу очень активную позицию во многих аспектах сохранения здоровья, во многих аспектах обсуждения здоровья, которые мы проводим в наших радиопередачах. И ваши вопросы, ваша поддержка, безусловно, это залог того, что мы и дальше хотим и можем встречаться на волнах нашего замечательного радио. С наступающим вас Новым годом, с наступающим Рождеством Христовым, здоровья вам, бодрости духа, не болейте. И храни нас Господь.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Я тоже думаю, что от лица всех слушателей очень хочется поблагодарить вас за информирование и просвещение всей аудитории, которую вы в этом году ввели. Я очень надеюсь, что это действительно добрая традиция продолжится, потому что, ну, не секрет, что сейчас крайне сложно получить грамотный, квалифицированный, спокойный совет, рекомендации от врача, широкого профиля, какие мы уже тут стали. И я думаю, что это огромное благо для всей нашей аудитории, что у нас такая возможность есть. И вас с наступающими праздниками, и Бог даст, в новом году наш медицинский городок будет по-прежнему в эфире нашего радио. Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи, Полина Борисовна. Будем молиться действительно о том, чтобы наше радио развивалось, помогало, и чтобы наша жизнь, да, вот в этом радио, она действительно приносила радость и помощь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.